Мы рады вновь приветствовать вас в нашей музыкально-литературной программе «В легком жанре». Сентябрь этого года – время, когда с особым чувством вспоминается Иван Сергеевич Тургенев. Он умер 100 лет назад, 3 сентября 1883 года, в Париже, в доме на улице Дуэ, где занимал верхний этаж. Внизу жила семья Полины Виардо. Она была неотлучна у ложа умиравшего писателя. Как-то Тургенев назвал ее страшной женщиной, перещеголявшей леди Макбет. Но накануне смерти, вновь увидев Полину, прошептал: «Вот царица цариц, сколько добра она сделала». Мы вспомнили в нашей программе об этих печальных подробностях, потому что без них был бы неполон наш рассказ об истории некоторых романсов, написанных на стихи Ивана Сергеевича Тургенева. Кстати, их не так уж много. Один из самых популярных, и сейчас много и охотно исполняемый, этот. Поет Николай Гедда. Романс этот словно поразительное пророческое предвидение. Стихи Тургенев написал в ноябре 1843 года. Ему было тогда 25 лет. Но романс Абазы приобрел популярность лишь в конце прошлого, начале нашего века, когда история любви Тургенева к Полине Виардо была уже достаточно известна, и настроение романса стало восприниматься как главное настроение этой любви. Тургенев и Виардо встретились впервые тоже в ноябре 1843 года. Странные бывают совпадения. Встретились в доме Демидова в Петербурге. Потом Полина Виардо вспоминала: «Мне его представили со словами: это молодой русский помещик, славный охотник и плохой поэт». Так говорила она с милой улыбкой много лет спустя. Но сам Иван Сергеевич через 7 лет после этой первой встречи писал Виардо: «Я ходил сегодня взглянуть на дом, где я впервые имел счастье говорить с вами. Дом этот находится на Невском, против Александринского театра. Ваша квартира была на самом углу. Помните ли вы? Во всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих». Дорогих воспоминаний будет еще много. Полина Виардо была, несомненно, одной из самых замечательных женщин XIX века. Великая певица, умная и разносторонне одаренная, хотя и очень некрасивая. «Великолепно безобразно», – воскликнул, увидев ее, один из современников. Она для многих стала в каком-то смысле символом женского совершенства вообще. Дочь испанских артистов Мануэля и Хоакина Гарсия, она была дружна со многими властителями дум своего времени. Ференц Лист давал ей уроки фортепианной игры. Ее ближайшей подругой стала знаменитая французская писательница Жорж Занд, писавшая свою «Консуэлу» с Полиной Виардо. Не менее знаменитый французский поэт и драматург Альфред де Мюссе страстно влюбился в нее, когда она была еще совсем юной, сразу разглядев в ней блестящий талант и ум, и образованность, сделал ей предложение, получил отказ, которого ей так и не простил. Шопен преклонялся перед нею не только как певицей, но и композитором. Это Шопен. Шарль Гуно посвятил ей оперу «Сафо», а Камиль Сен-Санс – оперу «Самсон и Далила». Первой исполнительницей партии Далилы была Виардо. Пожалуй, тем, чем она стала, европейской знаменитостью, не знавшей себе равных, Полина Виардо больше всего обязана своим петербургским сезонам. Не было таких превосходных степеней и эпитетов, которыми не награждала бы ее российская печать. Исполнение ею алябьевского «Соловья» стало легендой. Ей писали стихи Плещеев, Бенедиктов, Аполлон Григорьев. Каждый раз она уезжала из России, осыпанная драгоценными подарками. Но драгоценнее всех наград была любовь к ней Тургенева. Да, они знали счастливые дни. Письма Тургенева к Виардо – потрясающий роман любви, длившийся 40 лет. Но вот что обращает на себя внимание. Писателю не было еще и 40, а в его письмах к другим адресатам нет убежденности счастливого человека. 5 октября 1856 года он пишет Дружинину: «Осужден я на цыганскую жизнь, и не свить мне, видно, гнезда нигде и никогда. Что ни говори, на чужбине точно вывихнутый. Никому не нужен, и тебе никто не нужен». 24 августа 1857 года Тургенев жалуется Некрасову: «Нет уж точно, так жить нельзя. Полно сидеть на краюшке чужого гнезда». В повести «Ася» мы находим такие строки: «У счастья нет завтрашнего дня. У него нет и вчерашнего. Оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть настоящее. И то не день, а мгновение». Опять пушкинское чудное мгновение, но всего лишь мгновение. Одной из своих корреспонденток, умной, проницательной Елизавете Ламберт, Тургенев писал 10 июня 1856 года: «В жизни мужчины наступает, как и в жизни женщины, пора, когда более всего дорожишь отношениями тихими и прочными. Светлые осенние дни, самые прекрасные в году. Я не рассчитываю больше на счастье для себя. Впрочем, на словах-то мы все мудрецы, а первая попавшаяся глупость «пробеги мимо», так и бросимся за нею в погоню. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, больше ничего не делал, как гонялся за глупостями. Дон Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульцинеи, а нашего времени Дон Кихоты и видит, что их Дульцинея урод, а все бегут за нею. Еще раз посмотрим на дату под этим письмом. 1856 год. Тургеневу 38 лет. А вот осень жизни. Друзья-писатели вспоминали, что в его отношениях с Виардо был какой-то печальный туман. И разве печальный туман не пронизывает все стихотворение «Утро туманное»? Удивительно, как это стихотворение, ровесник знакомства Тургенева с Виардо, отразило будущее главное настроение великого романа, великого писателя. По-настоящему знаменитым роман Сабазы на эти стихи стал в начале 20 века в исполнении Вари Паниной, хотя и до этого, и потом его любили цыгане. А в наши дни это один из любимых романсов Галины Каревой. В начале нашей программы мы сказали, что, как ни удивительно, на стихи Тургенева написано не очень много романсов. Был, однако, композитор, написавший сразу несколько таких романсов. Звали этого композитора тоже Полина Виардо. Но что это были за романсы? Возможно, о каком-то из них один слушатель отозвался так: «Чудесный романс». Слушателю этому нельзя не верить. Это был Петр Ильич Чайковский, побывавший в гостях у Полины Виардо. Но о каком именно романсе он так написал в своем дневнике, к сожалению, неизвестно. Любопытно, однако, что стихотворение в прозе Тургенева не раз звучавшей в эфире в последние дни в чтении прославленных мастеров, в начале нашего века дали жизнь малопопулярному в России жанру на эстраде мелодикламации. Наверное, многим не приходилось слушать мелодикламацию. Композитор Антон Аренский 80 лет назад написал музыку к стихотворениям в прозе. Дирижер Геннадий Рождественский совсем недавно вновь исполнил мелодикламацию «Как хороши, как свежи были розы». Исполнил как чтец и пианист.
Где-то, когда-то, давным-давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною. Но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима. Мороз запушил стекла окон. В темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит, да звенит. И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой. А на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка. И безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы ожидая появления первых звезд, как простодушно вдохновенно задумчивые глаза, как трогательно невинно раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога, как бьется мое сердце. Как хороши, как свежи были розы.
Так чем же была эта любовь? Праздником или проклятием? Тургеневу принадлежат замечательные слова. Любовь сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь. Так думал и писал великий писатель. А смертельно уставший и разочарованный человек, живший подле быстро старевшей певицы, обронил однажды в письме горькие слова: «Даже без любви можно обойтись». Так кто же был прав? Но печальнейшего из людей, так называла Полина Виардо Тургенева, не отделить от гениального писателя, певца жизни и любви, как не отделить горечь и грусть в его письмах от чувства восхищения и благодарности любимой женщине. так ярко зазвучавших в стихотворениях в прозе, посвященных Полине Виардо «Стой» и «Когда меня не будет». Она умерла в глубокой старости в 1910 году, пережив Тургенева на 27 лет, хотя была моложе его всего на 3 года. В последние годы жизни она любила вспоминать свои первые встречи с ним в России и рассказывала внукам, какой это был богатырь, высокий, могучий, седой красавец с белоснежной бородой, со слепительно-синими глазами. И принималась напевать своим разбитым голосом романс, который когда-то, бесконечно давно, имел такой успех в Петербурге. Я все еще его безумно люблю. Тогда поэт Бенедиктов восторженно откликнулся на ее пение стихами. «Ты сердце моего и слез, и крови просишь, певица дивная, о, пощади, молю. Грудь разрывается, когда ты произносишь, я все еще его безумное люблю». Впрочем, Полина Виардо не знала, какая трагическая женская судьба скрывалась за строчками этого романса, написанного композитором Александром Доргомышским на стихи Юлии Жадовской. Однако это уже другая история, и о ней мы вам расскажем в одной из следующих наших программ. А теперь обратимся к письмам наших слушателей, казалось бы, далеким от старинных романсов, ибо толкуют они о самой современной музыке, электронно-космической. Часть этих писем вызвана недавними этим летом гастролями в Ленинграде французской группы Space, принявшей имя «Париж-Франция-Транзит». Некоторые наши слушатели, в частности, товарищ Смирнова из Гатчины, просили нас рассказать о Space. Другие выразили мнение, хотя и не всегда достаточно уверенно, что только такая музыка, как у Space, достойна названия современной. Как-то поэт из ГДР, Хайнц Калау, побывав в Эрмитаже, написал такие стихи. «Среди всех этих разных лиц, написанных старинными мастерами, ни одного не нашлось, не встретившегося мне в жизни. Так молод еще наш мир, и так прозорливы старинные мастера». Этот глубокий поэтический вывод Хайнца Калау, как ни парадоксально, мог бы завершить и разговор о самой современной электронно-космической музыке. Итак, вернемся на несколько недель назад в спортивно-концертный комплекс имени Ленина, где стартовал экипаж «Space». We'll be right back. Символично, что выступления группы проходили на проспекте Гагарина. И начался концерт с показа кинокадров, открывшихся улыбкой первого космонавта Земли. Французские музыканты искусно превратили рев ракетных двигателей в электронную музыку и вывели концерт на орбиту космических композиций молодого композитора Дидье Маруани, руководителя Space, который спустился в гигантский зал как бы с небес в костюме, слегка стилизованном под космический скафандр, причем спускался не менее эффектно, чем наш Валерий Леонтьев, уже приучивший нас к подобным спускам. В те дни молодежная газета «Смена» напомнила нам об огромном успехе «Space» в конце 70-х годов, а сам Дидье Мурани, которому уже стукнуло 29 лет, в беседе с корреспондентами газеты сказал, что по натуре он романтик, влюбленный в Бетховена, Моцарта и Шопена, и что музыкой своей он стремится приносить радость людям, воспевать взлеты человеческого духа, а также торжество научно-технического прогресса. Итак, космическая баллада, волшебный полет, одна космическая пьеса за другой. Экипаж Space включал в себя не только первоклассных музыкантов, сам Дидье Мурани, один из наиболее образованных и неутомимо экспериментирующих композиторов Франции. Немалую роль в успешном техническом обеспечении музыкальных полетов Space сыграли инженеры по свету и звуку. Синхронизация музыки и ярких, красочных, многоцветных вспышек, ослепительных скользящих снопов световых пушек, нарядного зеленого луча лазера, мигающих надписей на световых табло – все должно было создать праздничное чувство торжественного космического карнавала. Если при этом еще учесть поистине ракетный уровень музыки и по громкости, и по динамизму, то можно считать, что карнавал получился. Особенно для тех, кто сидел в правой части зала. Именно сюда в основном были направлены волны мощных музыкальных излучений, синтезаторов, ударных, электрогитар и других инструментов. Что же касается тех, кому не повезло или повезло, и кто сидел слева, то они оказались как бы в относительной зоне безопасности, так сказать, на обочине движения музыкальной машины Space. Тем не менее, и они могли оценить техническое совершенство этой машины. Замечательный советский ученый Александр Леонидович Чижевский, один из основателей космической биологии и незаурядный поэт, в стихах о космосе как-то обмолвился о железной гармонии космических далей. Дидье Моруани, как подобает романтику, провозгласил, что музыкой хочет принести тепло и свет в космические пространства. Но железная гармония все же давала себя знать. Правда, она была облагорожена безупречно работавшей электроникой и столь же безупречным французским вкусом и высокой культурой музыкантов, но при всей простоте и приятности многих мелодий машинный призвук нередко явственно ощущался. Конечно, если бы настоящие ракетные двигатели имели уши, они бы позавидовали громовой ритмической игре ударника, бездонно-глубинным звучностям синтезаторов, каким-то кометным, а может, метеорным рыданием электрогитар. Но все же бывало, что в музыке Space прослушивался, образно говоря, и стук человеческого сердца. Он проявлялся, например, когда вдруг вступал рояль. Да, обыкновенный рояль, который некогда считался холодным инструментом, в этом концерте воспринимался как милый, дружеский, бесконечно родной голос. Конечно, такие феерические концерты, как гастроли Space, стали возможны только в эпоху НТР. Трудно представить себе подобное зрелище без лазера, компьютеров и прочего. Но, как известно, за все хорошее в жизни приходится расплачиваться. И музыкальная машина Space, видимо, заставила своего главного пилота Дидье Моруани кое-что принести в жертву. При всем его мелодическом даре некоторые композиции звучали однообразно. И хотя в одном случае это называлось «волшебный полет», а в другом «бегущий по городу» или даже «преступление в нашем городе», в сущности, преступление не слишком отличалось от полета. Несколько раз французские музыканты, так сказать, приземлялись. Один раз мягко, когда пригласили весь огромный зал петь вместе с ними подмосковные вечера, они пели, а зал дружно хлопал. В другой раз посадка вышла более жесткой. Дидье Моруани вспомнил золотые денечки своей юности, когда он выступал вместе с рок-звездой Джонни Холлидеем, и напоследок Спейс сыграла пару старых рок-н-роллов. Да так, что даже у бывалых самбистов напряглись мускулы. Но зал проявил похвальную выдержку и опять в основном дружно похлопал. Группа Space взошла на рок-небосклоне, когда рок в целом постарел. Это отчасти тоже объясняет уход в космические дали и гадания. А что же дальше? Впрочем, мы все говорили «Space the Space», а группа нынче называется иначе – «Париж, Франция, Транзит». Для нашего слуха это название не столько космическое, сколько железнодорожное, да еще сулящее малоприятную пересадку. Для нас транзитный пассажир – состояние не из самых приятных. Но для французских музыкантов слово «транзит» может означать «переход в новое качество». Какое? Пока рано гадать. Группа Space вызвала волну космической музыки, на которой закачался и рижский зодиак. Ныне и Space, и зодиак далеко не одиноки. Таких электронных групп и отдельных исполнителей много. Вот чешский музыкант Миха Кралиш направил свой полет к туманности Андромеды. Венгерский музыкант Ласло Бенко в своей пьесе попытался передать волновое движение мировой энергии. Когда берешь в руки конверты таких пластинок, само перечисление компьютеров и синтезаторов выглядит как солидный, но устрашающий перечень ЭВМ в какой-нибудь физической лаборатории. Недаром Дидье Мруани прямо связал успех своих композиций с прогрессом подобной техники. Но если вспомнить парадокс старинности в самых молодых лицах, в альбоме «Метаморфозы», записанном нашими виртуозами синтезаторов Артемьевым, Мартыновым и Богдановым, есть такая красивая ликующая пьеса. Не правда ли, это произведение сродни тем программно-космическим сочинениям, которые мы слышали раньше? Но здесь, в электронных звуковых доспехах, предстала перед нами очень старая мелодия, созданная Клаудио Монтеверди что-нибудь 4 века назад. Так что и его можно было бы взять на борт экипажа Space. Да и Иоганн Себастьян Бах, как знать, пришелся бы там, ко двору. Недаром космонавт и художник Алексей Леонов как-то сказал, что Бах – его любимый композитор. Бах, заметил Леонов, его органные концерты ассоциируются для меня с космическими стихиями, с грозой, когда сверкает молния. И правда, разве грандиозная музыка Баха рождена не космическим чувством единения человека со Вселенной? И вы это ощущаете и тогда, когда старого Баха играют не самые хитроумные машины 20 века, а тоже старый наш земной симфонический оркестр, и дирижирует им уже очень старый Леопольд Стаковский. Так молод еще наш мир, и так прозорливы старинные мастера. А теперь спустимся из музыкальных космических сфер на Землю и ответим на письмо, присланное нам Мариной Белоконь. Вот что она написала. «Вашу передачу в легком жанре я слушаю постоянно. С особым удовольствием я слушаю программы, посвященные романсу. Я очень люблю старинные русские и цыганские романсы. В них есть красота, глубина, душевность. Я обращаюсь к вам с большой просьбой. У Александра Александровича Блока есть стихотворение «Натянулись гитарные струны», в котором говорится: «И старик перед хором уже топнул ногой, обожги меня голосом, взором, Ксюша, пой». Из примечания к стихотворению я узнала, что Ксюша – это Ксения Прохорова, известная в свое время в Петербурге цыганская певица. Если у вас есть записи этой певицы, расскажите, пожалуйста, о ней и передайте романсы в ее исполнении. Увы, записями Прохоровой мы не располагаем, хотя, возможно, у кого-то из коллекционеров они и есть. А что касается портрета Ксении Прохоровой, его оставил нам Александр Блок. К 10-м годам нашего века относится страстное увлечение поэта цыганским пением. Он писал об этом и матери, и своему тогдашнему приятелю Владимиру Пясту. «Вчера я взял билет в Парголово и ехал на 7-часовом поезде. Вдруг увидал афишу в Озерках – цыганский концерт. Почувствовал, что здесь судьба, и что ехать за вами и тащить вас на концерт уже поздно, и остался в Озерках. И действительно, они пели, бог знает что, совершенно разодрали сердце». А ночью в Петербурге под проливным дождем на платформе та цыганка, в которой, собственно, и было все дело, дала мне поцеловать руку, смуглую, с длинными пальцами, всю в броне из колючих колец. Потом я приплелся мокрый в аквариум, куда они поехали петь. Некоторые биографы Блока утверждают, что цыганка эта и была Ксения Прохорова, певшая в аквариуме, музыкальном заведении, существовавшем в здании на месте нынешнего Ленфильма. Аквариум считался заведением из самых приличных, но Ксению Прохорову не числили среди знаменитых певиц цыганского жанра. Если б не стихи Блока, о ней бы, наверное, совсем забыли. А в стихах своих, созданных в эти годы, поэт не раз вспоминает колдовской темный морок цыганских песен. Когда-то гордый и надменный, теперь с цыганкой я в раю. И вот прошу ее смиренно: спляши, цыганка, жизнь мою. То кружится, закинув руки, то поползет змеей, и вдруг вся замерла в истоме скуки, и бубен падает из рук. ноябре 1913 года Александр Блок написал стихотворение «Седое утро». Эпиграфом он взял строку Тургенева «Утро туманное, утро седое». А само это стихотворение словно поэтический пересказ письма к Пясту. Звякивают колокольцы, ты хладно жмешь к моим губам свои серебряные кольца. И я который раз подряд целую кольца, а не руки. В плече откинутом назад задор свободы и разлуки. Но еле видное за мглой, за дождевою, за докучной, и взгляд, как уголь под золой, и голос утренний и скучный. Нет, жизнь и счастье до утра я находил не в этом взгляде. Не этот голос пел вчера с гитарой вместе на эстраде. А в декабре того же 1913 года Блок написал стихи, которые и процитировала наша постоянная слушательница Марина Белоконь. Натянулись гитарные струны, сердце ждет. Только тронь его голосом юным, запоет. И старик перед хором уже топнул ногой, обожги меня голосом, взором. Ксюша, пой! И гортанные звуки понеслись, словно в серебре смуглые руки обвелись. Вот такой осталась цыганская певица Ксения Прохорова, ныне совершенно забытая, в стихах Александра Блока. И на этом скажем вам до свидания, до новых встреч в легком жанре.